Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 8. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК бот. Ну, много-много сегодня всякого интересного, но я вижу, что вы все еще там... Вы спорили про комсомол опять в предыдущей программе, да? То есть, кто за комсомол, кто нет. Я так посмотрел по голосованию, сейчас я еще раз... 67% за комсомол, 33% против. Обожаю вас всех тех, кто за комсомол, 67%. Вы очень прикольные люди. Правда, вам нравится КПСС, но не нравится Единая Россия. Я не могу понять, почему, потому что должно нравиться и это тогда. Ну, то есть, вот... Это удивительная вещь. Это удивительная вещь. Я это считаю старческой ностальгией. Больше я это уже никак воспринимать не могу, все эти разговоры про комсомол. Но это правда смешно. Пионеры нравятся, а юнармия не надо. А что не надо-то? Вот, пожалуйста, вот они, движения, вполне себе молодежные, вполне себе патриотические. Пожалуйста, идите. Нет, нет, нет. Вы такие хитрые все, прямо аж страшно за вас. Мне 30, пишет Василий Орлов. По меркам современной России зарабатываю хорошо, на уровне 1% верхних зарплат. И я ностальгирую по позднесталинскому времени. Вы не можете ностальгировать по позднесталинскому времени, потому что вы там не жили, Василий, это во-первых. Ну ладно. Когда моя страна была сверхдержавой на пути к мировому лидерству и строила для народа МГУ, метро, сталинки и колоссальные проекты мировой значимости. Ну, пожалуйста, вам нравится ностальгия, колоссальные проекты мировой значимости. Космодром Восточный, Олимпиаду провели, пожалуйста, так же, как в 80-м году очень сильно этим гордился Советский Союз. Мост Крымский, пожалуйста, что, вам не нравится? Мировая значимость вполне себе, большие проекты. По поводу строительства и стройотрядов, в которых вы принимали участие, комсомольцы, сейчас стройотрядов нет, а строительство идет такими темпами в Подмосковье, что и Советскому Союзу не снилось. Да? Ну, это правда абсолютная. Что насчет уборочной страды, когда вы все там отправлялись на эту уборочную страду? Сейчас ее нет, а на экспорт зерно идет. А в Советском Союзе в некоторые времена закупали зерно за рубежом. Как так получается? Вот уж не знаю. Вот уж не знаю, как же без вас, без всех справляются-то, без студентов, которые занимаются своими делами. Все это чушь собачья, вот на самом деле, то, о чем вы говорите. Единственное, что было действительно хорошо, так это бесплатное образование, хотя сегодня тоже можно, в общем, поступить на бюджет. Было хорошо бесплатное здравоохранение, хотя, конечно, сегодня тоже есть бесплатная медицина, просто иногда она не так хороша, как, наверное, бы хотелось. Ну, что еще было хорошего? Да, действительно, мы были велики по экономике, мы были сверхдержавой. Да, у нас были какие-то псевдосоюзники, которые нас сдали же в первый момент после развала Советского Союза, потому что никакие это были не союзники, а были нахлебники, и вы это отлично знаете лучше меня. Это были нахлебники, иждивенцы. Никакие они не были наши друзья, как показало время. И продались они очень легко Западу. Правда, не забывайте, что мы-то тоже ему продались в 90-е, если вдруг на всякий случай просто нужно напомнить. Вот и все. Комсомольцы, добровольцы, все это чушь собачья. Ну, давайте говорить честно, всегда людьми двигало одно. Давайте, знаете, ужасно сейчас буду вещи говорить. Желание себя проявить. Все, желание опередить кого-то другого. Желание победить в неком состязании. Какое это состязание, какая к черту разница? Социалистическое, капиталистическое, еще какое-то. Главное, чтобы вы себя могли проявить. Правильно? Я не прав? Ну, вот скажите, вот позвоните мне, 7373948, скажите, что я не прав. Скажите, что я не прав. А я вам скажу, что я прав. Почему? Ну, очень просто, потому что смотришь на бывших комсомольцев, они все при делах сейчас. Ну, почти все. Вот при делах они. Как так получилось? Да потому что они как коммунистическую, так и капиталистическую систему использовали лишь в своих интересах. Ну, давайте говорить откровенно и честно. Вот и все. А какая, собственно, разница? Вам есть разница? Ну, неужели вы вспоминаете комсомол и вспоминаете комсомольских активистов с таким вот удовольствием и говорите, какие были хорошие ребята? Ну, если они вам нравятся, тогда вам должны нравиться ребята из какие-нибудь, я не знаю, сейчас существует, не существует движение «Наши». Вот они должны вам нравиться. Вот вам политический активист. Вам должен нравиться депутат Госдумы Власов, да, его фамилия, вот этот в ЛДПР. Он вам должен нравиться. Молодой, активный, депутат Госдумы, самый молодой. Какой молодец? Правда же? Давайте, восхищайтесь им. Нет, вы им восхищаться не будете. А знаете почему? Потому что тех вы забыли, а эти сейчас у вас здесь, вот прямо перед вашими глазами, мельтешат и вас раздражают. Вы рисуете то, чего не было. Есть такое ощущение. Ностальгия. А ностальгия — это, в общем, болезнь. Болезнь, понимаете? Болезненное восприятие действительности в том числе. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы... высказать свое мнение.
А вы уже можете его высказывать. Кстати, в Советском Союзе никто бы вам этого не дал сделать. Но, пожалуйста.
Вот просто-напросто вот слушаю вас, и знаете, аж противно.
Конечно.
Вы не имеете права судить
Почему?
Людей, которые жили в советское время. Вы спросите у населения, кто хочет вернуться туда. 99% ответят, что тогда было намного лучше. Вы из себя строите такого умного всего, что вы все знаете. Откуда вы знаете, как было при Советском Союзе?
А знаете прикол? Хотите самое смешное? Я с этого и начал. Вы просто этого никогда не услышите и не признаете. Вот ровно все, что вы мне говорите, в Советском Союзе бы вы никогда не сказали, потому что вам не дали бы сказать.
Да, просто-напросто
вас бы даже не допустили к выступлению на радио. Просто-напросто. Сидел бы сейчас, вот условно, представим, что сейчас Советский Союз. Представим, что Советский Союз с течением времени слегка модифицировался и стал более прогрессивным в информационном подходе. И позволил ведущим на радио вести себя, ну, в таком прозападном ключе. Ну, так эстрадно, знаете? Ну, вы понимаете? И, допустим, сейчас Советский Союз, и, допустим, идеология настолько жестокая и настолько жестоко контролируется, что я вот здесь стою и пою песню Советскому Союзу. Говорю, Советский Союз — самая классная страна, в Советском Союзе все замечательно, в Российской империи было погано и ужасно. Вы поняли, я просто вот сейчас смещаю ваше сознание, поняли? В Российской империи все было погано и ужасно. Тут мне звонит какой-то человек и говорит, в Российской империи было все очень хорошо. А вы спросите у 90% населения страны, они вам скажут, что они хотят вернуться в Российскую империю. Представили себе? Могло такое быть? Нет. Знаете почему? Потому что не было в Советском Союзе свободы слова. Это факт. И вы сейчас в 100 раз, в 1000 раз свободнее, чем в Советском Союзе. Без проблем, я готов вернуться в Советский Союз. Почему бы мне не вернуться, например, в Советский Союз? Какая мне разница? Хорошо, я просто сяду, сменю стилистику. Ну, если меня, конечно, не повесить на каком-то столбе. Сяду, сменю стилистику и скажу. Уважаемые товарищи, я рад приветствовать вас в моей вечерней программе на радиостанции «Говорит Москва» 94.8. Только это уже будет не FM, а какой-нибудь там УКВ, КВ. Ну, не знаю, неважно. Да? Программу ведет Алексей Гудошников. В нашем государстве все хорошо. Растут продажи зерна за рубеж. Построен новый космодром Восточный. Дети занимаются в специальных... я даже не знаю. Видите, не настроен я еще. Пока это надо прописать, конечно, надо научиться. Все больше и больше детей идут в юнармию. Призывники рады служить в нашей замечательной армии. Небывалыми темпами растет экономика. Да? По просьбам трудящихся и всего нашего советского народа, я хотел бы что-нибудь и дальше поставить песню о том, как хорошо жить в нашей стране. Очень хорошо жить в нашей стране, мы развиваемся, все прекрасно. О, как хорошо нам жить в нашей стране, ведь она самая свободная и самая замечательная. Сегодня у нашего вождя день рождения, давайте вместе его поздравим, друзья. Все и миллионы поздравлений приходят на радиостанцию, говорит Москва, в связи с днем рождения нашего вождя, ну и так далее. Вы вот этого хотите. Ваш звонок в Советском Союзе, он просто не мог существовать. Вас вообще не было, вас бы никто даже не спросил. Никто и никогда не спросил. Никто никогда бы вам не дал выступить против официальной действующей идеологии. А если бы вы выступили, отправились всерьез и надолго, далеко очень. И вы это знаете. И вы это знаете. Вы спросите у людей, хотят ли они в Советский Союз. Без проблем. Смотрите. Но представь, я прямо сейчас говорю, вы хотите в Советский Союз? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Прямо сейчас я провожу это голосование. Пожалуйста. Вот что значит свобода слова. Учу вас. Свободе слова. Представляете, я просто вырос уже после Советского Союза, да? Давайте. Вы хотите в Советский Союз? Да! 134-27-35. Нет, 134-27-36. Пожалуйста, свобода слова. Пока вы будете голосовать, представьте себе радиостанцию, действующую в условиях Советского Союза, которая проводит голосование. Хотите ли вы в Российскую империю? Представили? Может быть такое? Могло быть такое? Нет, такого быть не могло. Соответственно, всех людей, думающих иначе, просто никогда не слышали и затыкали. Разве не так? Разве не так? Поэтому, если вы хотите в Советский Союз, вы должны понять, что ровно как мы туда, и если мы туда попадем, у вас не будет никакого права голоса вообще. Ну ладно, хорошо, это буду не я здесь сидеть. Или где-то еще. Будет другой человек, и он будет вам рассказывать о том, как вам хорошо жить. А вас никто не спросит. Вот и все. Нет, вы не согласны со мной. Нет. Хотите в Советский Союз? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Давайте, давайте, голосуйте. Сейчас можно. В Советском Союзе было нельзя, сейчас можно. В Советском Союзе было классно, потому что я был ребенком, пишет Александр Михайлович. Конечно. Конечно. Оппозиция была обоснована, пишет Джек Восьмеркин. Не было никакой оппозиции в Советском Союзе. Не было ее вообще, ее не существовало. Ее просто истребили. Просто ее не было, на дух ее не было. Один кандидат на одних выборах и кандидат от одной партии, КПСС. Какие-то другие партии существовали в Советском Союзе? Ну-ка напомните мне, какая же это была партия? Какая же была другая партия? Так а в чем проблема? Хотите в Советский Союз? Давайте уберем три остальные партии, которые у нас сейчас есть в парламенте. Оставим только Единую Россию. Вот вам шаг в Советский Союз. Хотите? Пожалуйста, без проблем. Давайте уберем всех кандидатов на выборах, которые есть, от других партий или вообще там каких-то самовыдвиженцев. Оставим только одного от Единой России. Вот вам Советский Союз. Давайте. Давайте уберем свободу слова, не дадим вам вообще никак высказываться. Закроем интернет, у вас не будет возможности звонить на радио. Я буду вам рассказывать о том, как вы хорошо живете, а вы меня будете тихо ненавидеть на своей кухне. Вот вам Советский Союз. Какие проблемы? Ну а что, не хотите? Это же так здорово! Я, например, за, почему бы и нет? Мне было бы в 10 тысяч раз комфортнее, чем с вами спорить. Правда? Просто сказал и пошел. Очень хорошо. 65% радиослушателей хотят вернуться в Советский Союз. И много, кстати, вас. Спасибо большое за голосование. 35% радиослушателей не хотят возвращения в Советский Союз. Вы победили! Вы победили! Надо вас возвращать всех в Советский Союз. Уговорили! Хорошо. Ну, тогда, что я могу сказать? Мне пока рано становиться президентом по возрасту. Как только можно будет, голосуйте за меня, я верну вас в Советский Союз. Я верну вас в Советский Союз. Вы встанете в очереди. За сыром будете ездить в Москву из Самары. Я верну вас в Советский Союз. Вы получите все. Мы будем делать ракеты. Мы будем делать все оружие мира, мы будем делать все, мы будем помогать всем государствам, которые только изъявят хоть какое-то желание с нами сотрудничать, отдавать им деньги, а для вас я ничего делать не буду, потому что вы будете трудиться на благо всего социалистического мира, всего социалистического блока. Будем вкладывать деньги в Прибалтику, будем вкладывать деньги в Украину, будем вкладывать деньги, в Кавказ, давай туда вот. Я не имею в виду наш Северный Кавказ, я имею в виду туда куда-нибудь, будем вкладывать. Конечно, Кубе дадим денег побольше, Кубе. Только напомню вам песню одну, да? Куба, отдай наш хлеб. Ну, помните, возьми свой сахар. Куба, туда-то тебя. Такая и была песня. Я рад вернуться в Советский Союз. Без, говорит Москва, 77-й. 77-й, если вы вернете в Советский Союз, никто вас не спросит, рады вы или нет. Вам скажут, есть такая-то радиостанция, там говорят правильные вещи, а вы можете ее включать, а можете не включать. С другой стороны, вас даже не спросят, включать ее или нет. Вас обяжут ее включать прямо на работе. Прямо на работе. И все. А, хорошо же, ну правда хорошо. 7373-948. Я за возвращение. Мне очень нравится ваша идея. Это очень здорово. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Ну, я готов с вами поспорить.
Конечно.
Потому что, да, но не все так, как вы описываете. Вот я родился в СССР, да.
Так.
Были определенные проблемы. Я в свое время, даже когда уже под конец СССР, я, можно считать себя там своим маленьким диссидентом, потому что я мог поспорить. В армии я вступил в конфликт по этому спору с замполитом бригады.
Угу.
Меня заступился командир дивизиона. Заступился, он не дал меня сожрать. А это был Советский Союз. Я, кажется, при мне похоронили Брежнева, значит, Черненко, Андропова там.
Нет, это не то, это не то. Подождите, это не тот золотой Советский Союз. Нам, конечно же, нужно возвращаться к более раннему периоду, к сталинскому. Это было бы прекрасно.
Леш, давайте к Сталину. Насчет Сталина.
Расстрелы, как хорошо.
Ну, Алексей, у меня тоже дед был репрессирован, все. А по поводу вот этого просто надо спокойно посмотреть по документам. Не так уж и много было репрессированных, и не так уж и много было расстреляно.
Какая-то это мелочи.
Посмотреть еще. Нет, не говорю, что это мелочи. Нет,
не
нет,
так,
нет, это не мелочи.
Не так
мелочи,
уж и много.
Но,
ну, подумаешь.
Ну, давайте так, а по поводу свободы слова, значит, старый советский, не советский уже, а наш ранний анекдот, то есть, что такое гласность, да, это когда, говорит, цепь удлинили на метр, а миску отодвинули на два. То есть, мы получили много чего, но мы еще и много чего потеряли, и неизвестно еще, что лучше. А вот то, что было мы, ну, вы знаете, когда вот был там пионером, комсомольцем, ну, была какая-то вера, и было, ну, хоть какое-то воспитание, хоть какая-то идеология, которая как-то вот, ну, не просто же так, ребята, которые современные.
Как же американцы-то без коммунизма обошлись? Вот скажите, как вот американцы-то обошлись-то без этой идеологии?
И что там сейчас, и что сейчас там? Нет, значит,
что там сейчас? Там сейчас самое сильное государство в мире. Вот как вот они обошлись без коммунизма? Вот как-то они это сделали? Вот скажите, пожалуйста, как они полетели в космос? Как они ядерное оружие развили?
Ну? Не все так ровно, как вы говорите.
Все так ровно.
Значит, нет, нет. У них, во-первых, Америка ни разу не воевала. Начнем с этого. Ни разу. Такого, как вы пережили все остальные, Америка это не досталось, и она еще умудрялась во Вторую мировую войну и продавать и тем, и этим, и она очень хорошо
да,
на этом поднялась.
Да.
Поэтому экономика у нее была. Но
да.
Она знаний, к сожалению, в Америке, все их, тот же самый, значит, этот Сикорский, все, самые лучшие вертолеты американские построили русские.
А как же так получилось, что эти русские оказались там? Скажите, пожалуйста.
Нет,
как же Зворыкин оказался там? Как же Сикорский оказался там?
Было все. И Сикорский, между прочим, лучший друг Королева. И они вместе были. Но просто Королев сказал, что я родину не оставлю, а Сикорский сказал, ты знаешь, я...
А почему же?
Хорошо, но я... А каждый выбирает свое.
Конечно, а теперь назовите мне... Нет, назовите мне аналог Сикорского, который пересек границу только в сторону Советского Союза. Назовите.
А вот чисто сейчас вам фамилии не скажу, от которой разрабатывали атомную бомбу один товарищ, особенно германский.
Не, это понятно, что мы... Не, подождите. Не, вы не о том говорите. Вы говорите о том, что когда был уничтожен Третий Рейх, и по деломам этим гадам, тогда использовались те наработки, которые были у фашистов, в частности, там, Фау-2 и так далее. Использовались как американцами, так и нашими учеными, насколько мне известно. Да? Вот просто Сикорский, Зворыкин, давайте еще будем называть. Вот назовите аналоги, пожалуйста. Вот почему, когда мы смотрим на происхождение Сергея Брина, который сделал Google, да? Почему мы говорим, наш человек, а он вообще не на... Почему там? Почему не здесь? Почему, скажите, как так получилось, что другие государства, некоторые, смогли развиться и без коммунизма? Вот как это у них получилось? Вот скажите, пожалуйста. И почему они в параллель жили лучше, чем мы? Ну, то есть, в Соединенные Штаты Америки, сейчас я не хвалю Соединенные Штаты Америки, я вам еще раз хочу сказать. То есть, мне просто обидно за нас. Смотрите, почему Соединенные Штаты Америки в параллель с Советским Союзом жили лучше, чем в Советском Союзе? Значит, вопрос номер один. Вопрос номер два. Почему после развала Советского Союза США продолжают жить лучше, чем мы? Ну вот как бы, вот понимаете, какая обидная штука. И у меня есть ощущение, что мы просто роль коммунизма переоценили, я имею в виду переоцениваем в истории своей страны. У вас нет такого ощущения? А что, давайте сейчас вот введем сослагательное наклонение, а что если всего того, чего достиг наш народ, всего, и космическую программу, и ядерную программу, и все остальные программы можно было реализовать без коммунизма? Вот, а что если? Нет, нельзя было? Я просто это просто вопрос. Можно было или нельзя было? Потому что у американцев получилось. Понимаете? И не только у американцев. Есть и другие государства, у которых получилось. В основном, конечно, западные. Чего уж говорить. А могло быть такое у нас или не могло быть такого у нас? То есть нам же, как обычно говорят, серая, ужасная Российская империя, такая вся грязная, вот взял с сахой, отдал с ракетой, вот так нам рассказывают. Это вот одно, да? Одна версия. А вторая версия, ну вот мы смотрим на другие государства, и они как-то без вот коммунизма смогли. Вот почему они смогли, а мы не могли? Вопрос. Вот почему они без коммунизма смогли, а мы с коммунизмом, мы без коммунизма никак не смогли. Вот почему? Кстати, я напомню, что все эти идеи все равно западные. Ну, на всякий случай, Маркс и Энгельс вряд ли русские ученые, да? Но это все равно западные идеи. То есть коммунизм-то пришел к нам, это не наша идея, он пришел с Запада к нам. Так почему, объясните мне, у них получилось без коммунизма, а у нас бы не получилось? Вот вопрос. Я хочу понять ответ, услышать ответ. Тогда не было бы конкуренции, и в космос мы бы только сейчас, дай бог, полетели бы, пишет Олег. Почему? Олег, почему? Ну, технологии развиваются, интернеты появляются, ракеты потихонечку строятся, в космос люди как-то летят, в разных странах, вне зависимости, коммунистические они или не коммунистические. Как-то получилось. Ну вот как так? Ну вот как так? Вот объясните мне, пожалуйста. Вам вообще не кажется, что развитие, научно-технический прогресс не сильно зависит от политического строя? Вам не кажется, что идеология к этому не имеет никакого отношения? Научно-технический прогресс, он идет сам по себе. Нет? Вам не кажется, что ученые, люди с мозгами, они есть везде, вопрос в их стимулировании? В коммунистические времена стимулировали по-разному. Иногда шарашками. Американцы стимулировали бабками. А какая, собственно, разница, если результат один? Ну, разница, наверное, одна. Если ты стимулируешь денежкой, ну, как-то люди, наверное, лучше себя ощущают, чем если ты в шарашке в какой-нибудь сидишь. Ну, наверное, удобнее так. Ну, денежкой просто купил человека, и все. Мозги купил, и все. Ну, американцы скупают, когда мозги. Что они делают? Скупают мозги в нашей стране сегодня, американцы. Перекупают себе. Что они делают? То и делают, что раньше делали. Какая в этом идея? Какая в этом идеология? Черт узнает, какая в этом идеология. Идеология в этом такая. Америка должна быть самой сильной страной в мире. Мировым гегемоном. А для этого мы будем использовать все наши ресурсы и будем скупать лучших людей во всех странах, чтобы они работали на нас. И они будут сидеть в Кремниевой долине и шарашат на нас. Говорят американцы. Что, плохая идея? Не хотите заразиться такой идеей? Не хотите заразиться идеей? Вот вам идеология. Россия должна быть самым сильным государством в мире, и для этого нам нужно привлекать всех специалистов, каких только можно, из всех стран мира, по возможности. Желательно покупать их, то есть платить им деньги, и дать им возможность творить, и они сотворят вам все, что угодно они вам сотворят. Новые приложения, потрясающее кино, что хочешь сделают, им только заплати. Дайте им денег. Ну или хотя бы не хотите иностранных специалистов, заплатите денег местным людям. Какие проблемы? Ну, как мотивировать человека? Либо в тюрьму сажать, вот вам мотивация, либо денег платить. Есть какие-то другие виды мотивации. Ну-ка не рассказывайте мне, что ему просто надо рассказать о том, что он ведет в светлое будущее. Но я вот вам сейчас в России, в современной, скажу, вы идете в светлое будущее. Поверили? Нет, вы не поверили. А вот если я вам денег дам, поверите. И будете работать. Я вам скажу, давай-ка, старичок, подзатяни поясок. Еще 20 лет, и мы будем впереди Америки. Поверили мне? Нет. А вот если я в тюрьму посажу, поверите? Ну, просто будете вынуждены работать. А если я вам денег дам, будете работать? А? Ну, два метода стимулирования. Либо запугать, либо купить. Какие-то у вас другие методы есть, что ли? Ой, новости. А 18.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Я тут спросил, хотят ли люди вернуть Советский Союз. У нас 65% сказали, что да, 35% сказали, что нет. А хотите, я вам скажу, что я по этому поводу думаю. А я думаю следующее. Ни в какой Советский Союз вы не хотите на самом деле. Хотя я вам скажу, что вы на самом деле хотите. А вы хотите справедливости. Вы хотите, чтобы все было лучше, чем сейчас. И почему-то вам кажется, что раньше было лучше. Это связано с тем, что обычно память отсекает все плохое, оставляя... да, все плохое оставляя все хорошее, а обычно плохое не так запоминается. Ну, почему-то, не знаю, такова психика человеческая. И вы хотите справедливость. Вы хотите, чтобы богатые были не такими богатыми. Вы хотите, чтобы бедные не были такими бедными. Вы хотите, чтобы вами восхищались, был культ трудового народа. Вы не хотите, чтобы на телевидении вам показывали каких-нибудь там Ольг Бузовых или еще кого-то, или рэперов Тимати, а показывали вас, простой трудовой народ, чтобы строили ВДНХ еще раз где-нибудь, да, воспевали ваш труд, ну и так далее. Вот что вы хотите. Вы хотите просто вашего понимания справедливости. Но дело в том, что в Советском Союзе справедливости-то не было. И сейчас нет. И в Российской империи не было. И знаете, что вас отличает? Может быть, от других, каких-то других людей. Давайте, не знаю, может, от меня. Вы мыслите категориями прошлого. Вы все еще ищете справедливость в прошлом, а справедливость надо выстраивать. Ну, в смысле, в будущем она должна быть, а не в прошлом. Вы можете дальше ностальгировать по Советскому Союзу. Я даже встречал некоторых странных людей, ностальгирующих по Российской империи. Это все очень весело и прикольно, но это никак не сочетается с тем, что уже произошло с миром. Какой Советский Союз, если есть интернет? Ну, просто представьте себе Советский Союз с интернетом. Этого быть не может. Все, его не может быть. Либо он должен был быть как Китай, но Китай какой? Это Советский Союз сегодня. Ну, давайте не будем смешить друг друга. Это никакой вообще ни разу не Советский Союз. Сейчас бы наши коммунисты советские плевались бы от современного Китая и говорили, что это предатели, буржуи вообще, западники, капиталисты гнусные и вообще предали все идеи коммунизма. Вот что сказали бы наши коммунисты тогдашние о китайцах сегодняшних. Поэтому это так себе коммунизм, не настоящий уже. Нет, вы не согласны? Ну, если Китай больше всего торгует с Америкой, что... Как в Южной Корее, пишет Спира, 94.8. Ну, может быть, и как в Южной Корее. Престижно было быть умным, пишет 77-й. И сегодня престижно быть умным, 77-й. Просто надо понимать, в каких сферах надо быть умным. Если вы вдруг сделаете что-то, что продается повсеместно, в интернете, так скажем, и это будет не порнография, допустим, 77-й, а какое-то классное приложение, типа как Дуров сделал Телеграм. Это будет престижно и круто, и народ это оценит, понимаете? Может быть, это не оценят те элиты, которые захотят у вас это отжать, но народ в целом оценит, что вы талантливый человек. Поняли, о чем разговор идет? Делаете, что вы не делаете? Ну, я понимаю, нужно, чтобы кто-то другой сделал. Дуров украл Телеграм. У кого, наблюдатель, Дуров украл Телеграм, скажите мне, пожалуйста. И если уж Дуров украл Телеграм, так скажите, пожалуйста, наш ядерный проект... который, в общем-то, использовал ту замечательную информацию, добытую нашими прекрасными разведчиками в Соединенных Штатах Америки, можно считать воровством или нельзя считать воровством? Наш проект, в том числе и космический, основанный на тех документах, которые удалось добыть вследствие победы над ужасными и страшными фашистами, негодяями и подлецами. Скажите, можно это считать воровством или нет? Да нет, это же не воровство. Ну и так, на всякий случай. Мессинг к нам свалил, пишет Николай. Хватит золотому тельцу поклоняться, с собой на тот свет не заберете, пишет Владимирыч. Владимирыч, Ленина вы тоже с тобой на тот свет не заберете. Дело не в золотом тельце, а дело в том, что в этом мире работает и как людей можно мотивировать. Людей можно мотивировать либо силой, либо денежкой. Предложите другие пути мотивирования людей. Или, может быть, все добровольно согласились на коллективизацию в Советском Союзе. Знаете, я могу предложить вам действенный способ догнать Америку. Вот прямо сейчас. Хотите? Все очень просто. Нужно, конечно же, забрать деньги у олигархов. Вы, вот здесь вы мне аплодируете. Да, мы прямо забираем у них деньги. Все национализируем. Все национализируем. Но забираем и вашу частную собственность тоже. Вот эти все фермерские хозяйства, все эти ваши совхозы имени Ленина, псевдо-совхозы, это, конечно же, все сразу под нож. Ну, в хорошем смысле. Просто мы это забираем все. Дальше мы распределяем это все в совместную собственность, то бишь в ничью собственность. В собственность государства, где вы будете трудиться. Насколько я понимаю, это будет правильно. Дальше мы начинаем распределять специалистов. Вас что-то слишком много в Москве, и меня, кстати, тоже, меня выкинут отсюда. Распределять нас по разным городам и селам. Кстати, не забудьте поработать на селе после того, как окончите университет. Это я обращаюсь к вашим детям, которые сейчас учатся в университете. А то все такие умные, то за рубеж свалят, то сразу в Москву. Да нет-нет, поезжайте-ка вы по разнарядочке. Поезжайте-ка, как вам скажут. Куда надо, туда и поедете. А вот, хорошая вещь, конечно же, ну, нужно увеличить контингент воинский, я имею в виду армейский, нужно же, конечно же, увеличить процент призыва, надо побольше призывать людей, это будет правильно. Что еще? Что еще? Интернет к чертям, потому что это, ну, очевидно, ненужная вещь, это отвлекает от работы, вы вон сколько сообщений пишете, бездельники, сидите мне в Телеграм шарашите. Нет, интернет мы вырубаем сразу. И потом я отправляю вас на великие стройки. Вы должны будете мне срочно, в срочном порядке. Кто не захочет, того я просто расстреляю. Я просто, если я вот руководитель, да, я просто расстреляю, я прикажу расстрелять, как Ленин предлагал расстреливать и расстреливал тех, кто боролся с режимом большевистским. Это была правда, красный террор, всем известен. Кстати, ответом был белый террор, но, тем не менее, красный террор тоже был. Значит, всех, кто не согласен, расстреляем, они нам мешают. А дальше мы с вами за пару пятилеток догоним Запад. Хотите? Но для этого, конечно, мне вот эти ваши вонючие профессии по типу торгаши, вот эти все, вот этих всех торгашей прям сразу выкидываем. Вот этих вот непонятных каких-то людей, занимающихся странными вещами в офисах, мы сразу вот прямо на стройку отправляем, естественно. Всех тех, кто чем-то где-то приторговывает, использует какую-нибудь рабочую силу, например, строит себе дачу какую-то, тоже мы лишаем этой возможности, потому что что же, вы будете эксплуатировать людей? Нет, вы не будете эксплуатировать людей. Только я могу эксплуатировать людей, как руководитель этого замечательного государства. А, кстати, не забудьте развесить мои портреты везде. Не забудьте развесить мои портреты. Дальше, Шнуров и кто там еще, мне вообще плевать, все рэперы будут сочинять песни о том, какой я великий лидер, и как вы меня все любите, какие у меня мудрые глаза, и как я светло озаряю вам путь своим собственным светом. Потом еще не забудьте рассказать о том, что одно окно в Кремле никогда не гаснет, это мое окно, потому что я днем и ночью работаю и думаю обо всех о вас. А если вам вдруг не понравится эта концепция, я, конечно же, вас обязательно либо расстреляю, либо отправлю в ссылку, не забудьте об этом. Дальше, я возьму те народы, которые сегодня существуют в тех границах и рамках, в которых они существуют в нашем государстве, и начну их переселять из одного региона в другой. Просто взять целый народ, взять и переселить. Почему бы и нет? Очень удобно, правда же? Ну, давайте еще какие? Что-то я, наверное, забыл. А, и все по плану у нас, конечно же, будет. Меня не волнует, хотите вы есть гамбургер или нет. Меня это вообще никак не парит. Все у нас будет по плану идти, естественно. Вот как пел Егор Летов. У нас будет план, я вам скажу, сколько мне нужно танков, сколько мне нужно самолетов, а вы будете делать эти танки и самолеты. Вот. А потом я вам скажу следующее, значит. Сейчас вы будете защищать наш строй где-нибудь, так... Какую бы такую страну замечательную, я даже не знаю, какую выбрать на данный момент. Очень сложно. Ну, не буду говорить Афганистан, уж слишком мощная параллель, да? Ну, что-нибудь надо выбрать, конечно. И всех туда отправлю. Естественно, это будут не профессиональные, не профессионалы, не контрактники, а регулярная армия, срочники вот туда отправятся, все вместе. Срочники, ваши дети повоюют где-нибудь за мои идеи. Ну, так, 1200 туда вот направить, будет хорошо. Согласны? Вам нравятся мои идеи? Правда ведь хорошо? Правда ведь здорово? И по 6 соток земли каждому. Кстати, у кого 12, отрежем, отдадим другим. Да-да-да, не забывайте, 6 соток максимум. 6 соток максимум. Да, а, не забудьте, что ваши патлы, если вы вдруг их отрастили, мы острижем. Не забудьте, что я вам расскажу, как одеться, прежде чем выйти на улицу. Потому что слишком длинные юбки — плохо, слишком короткие — плохо, у неубранные волосы — плохо, покрашенные волосы — плохо, пирсинг я из ваших носов и ушей достану, потому что этот облик не соответствует моральному облику гражданина нашей страны, как вы понимаете, да? Что еще-то там вам предложить? А, забыл! Забыл, я заберу все ваши учебники из всех ваших школ и напишу новые учебники, в которых меня будут хвалить. И будут рассказывать о том, какой я великий человек. Кстати, в институтах я веду 6 предметов, посвященных моей партии и мне. И вы будете на зубок знать, где я родился, когда, как мне светлые мои идеи приходили в голову. И потом, кстати, я все свои программы, которые наговорил за эти 8 лет на радио, попрошу, конечно же, перепечатать и сдать... пару десятков, а может быть сотен, скорее всего, томов моих собраний, сочинений. А вы их будете читать. А вы их будете читать, куда деваться. И во всех своих научных работах, если они у вас будут, и во всех рефератах, вы, естественно, будете ссылаться на меня, на мои светлые потрясающие идеи, ведь они самые правильные. И не забудьте, что мое учение... как же оно... Я вот забыл сам, понимаете, забыл. Простите, пожалуйста, сейчас я вспомню. Мое учение всесильно. Вот так, так запоминайте. Учение Гудошникова всесильно, потому что верно. Запоминайте формулировки, это очень важно для нас. Предварительную литературу выучим и перевыучим. Остановитесь, я уже вас ненавижу, пишет Сергей. Как это вы меня ненавидите? Не забудьте, что я буду править вами, ну, хотя бы минимум 30 лет. А потом, когда я умру, вы будете идти за моим гробом и плакать всей страной. Да, правду сказал. Вот Алексей, наш звукорежиссер, чихнул. Вот, все, нормально, договорились. Вот она, наша светлая действительность. Это же здорово, это же прекрасно. Никаких кинотеатров в будние дни? Конечно, нет, никакого западного кино. Никакого вообще западного. Ну, может быть, какие-то итальянские фильмы мы получим, какие-нибудь французские, еще что-то. Да, там что. А, кстати, я забыл. Я возьму какие-нибудь не очень хорошие автомобили в какой-нибудь стране, не самые лучшие. Я не буду брать BMW или Mercedes, нет. Я возьму что-нибудь типа Рено и откопирую вам Рено, и вы будете на ней ездить где-то 30 лет еще на одной и той же машине. Один в один. Просто ездить и покупать. Она будет одна. Не знаю, какую? Каптюр? Давай Логан. Просто Логан. Назовем его Жигули. И 30 последующих лет вы будете ездить на Логанах. Вон вы их видели. Кстати, не забудьте, что вы автомобиль никогда не купите сами. Потому что надо будет встать на очередь. Не забывайте об этом. Да, я раздам вам квартиры. Я забыл сказать, что я раздам вам квартиры. Предварительно, конечно, отняв у тех, у кого уже есть по несколько квартир. Я раздам вам квартиры, но не сразу, придется постоять в очереди. И не все успеют получить, но я их вам обязательно раздам. Они будут небольшие. Но начнем мы с того, что сейчас, отняв квартиры у всех, у кого есть 2-3, мы расселим вас, ваши семьи в этих квартирах. Допустим, берем 4-комнатную и расселяем в эту 4-комнатную квартиру 4 семьи. В каждой комнате по семье. Одна кухня и одна ванная комната и один туалет для того, чтобы вы могли дружно жить в своей прекрасной коммунальной квартире, где так хорошо и весело, потому что всегда есть что обсудить со своими любимыми соседями. С чем я вас всех и поздравляю. 7373948, телефон прямого эфира. Совсем ты стал единоросским пропагандистом, продался за место на ТВ, пишет Василий Орлов. Василий Орлов, а мне кажется, вам нужно приписать меня каким-то либералам сейчас в данный момент, а не к единороссам. Как раз таки единороссы многое что берут у коммунистов, вы не забывайте об этом. Вам же нравится ГТО, вы же сдаете нормы ГТО, правильно? Вам же нравится, когда одна партия лидирует, ну, в смысле, она имеет парламентское большинство. Что вам не нравится «Единая Россия»? Если вы любите КПСС, вы должны обожать «Единую Россию», я вас не понимаю. «Единая Россия» прекрасно справляется со всеми задачами. Нет? Разве нет? Вы меня сейчас должны либералом наречь, вы что? Вы сейчас должны сказать, что я ненавижу Советский Союз, ненавижу Россию и так далее. Ну, это просто будет неправда, конечно. Я просто не люблю, когда люди, как бы вам сказать... А, да ладно, что я не люблю? Что я люблю? 7373, я вас обожаю. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Руслан Красногор, смотрите, вот...
А, Руслан, простите, я забыл добавить, желательно, чтобы все-таки, когда ваши дети пойдут, ну, не в октябрята, я уж не знаю, может быть, это будут какие-нибудь декабрята, там будет значок, и там мой будет портрет. Вы не против?
Нет, ну,
спасибо. Значит,
по поводу детей я против, чтобы они жили в Советском Союзе. Я вот могу поностальгировать, почему я бы хотел жить в Советском Союзе. Мне 45 лет, я, в принципе, всю юность провел в этом сером времени, когда эти генсеки умирали. Но с детства я мечтал быть водителем автобуса. Ну, в современном мире моя мечта, конечно, не сбылась, потому что, первая, зарплаты низкие. Не могу.
А кем вы сейчас работаете?
Ну, я управляю компанией, которая устанавливает кондиционеры.
Но вы можете купить себе автобус и ездить на нем. Какие проблемы?
Ну, я вот, вы не поверите, я к этому иду. Что я вот хочу купить автобус и возить людей.
Да. Я понимаю, а я мечтал в детстве стать водителем. Я папе сказал, я говорю, я, наверное, водителем буду. Ты знаешь, мне так нравится кататься на машине. Он сказал, сынок, может быть, лучше какую-то другую профессию, а машину ты себе купишь и будешь на ней ездить. Я как-то с ним согласился.
Да, ну...
Хотя до сих пор хочу водителем быть все равно.
Да, вот такая точно такая же у меня была мечта.
Пишите, это... как было бы прекрасно. Вот у меня, например, есть категория Б, С, простите, ну и Б есть тоже. Я могу, например, трехосный ЗИЛ-131 водить. Вот было бы здорово, если бы я где-нибудь сейчас в селе, и вот я на ЗИЛе еду. Ну, наверное, 130-й был бы все-таки. И, например, везу молоко. А?
Да, и молоко натуральное.
Ой.
И мороженое какое было вкусное. Ну, вообще.
Ой, вообще, удовольствие, конечно. Вот я везу молоко, и нас утро встречает прохладой тротуар тенист дня. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка. А? Чего вы не рады веселому пению гудка? Кудрявые. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ ведущий.
Бейте меня, бейте. Я готов.
Вы все сказали. Одного только не успели сказать. Кто был ваш заказчик при такой пропаганде?
Заказчик мой?
Да.
Да никто. Смотрите, никто. Сам такой дурачок.
Да не дурачок.
Да
а
точно.
Очень умный. Заказчик обслуживаете.
Угу.
И такие вещи народу говорите, которые прожили 70 лет в нем.
Угу.
Разве можно?
Нельзя.
Молодой человек, извините, спасибо.
Спасибо и вам. Вот культура самое главное. Вот обратите внимание, я думал, меня будут ругать. Нет, культура. Разве можно? Ну, как вам сказать? Да можно. Знаете, почему можно? Сейчас объясню, почему. Потому что люди жили-жили в Российской империи. Жили-жили-жили. Жили-жили-жили. А дальше новое поколение им все сказало. Все сказала в лицо. Разве нет? Разве большевики и коммунисты не сказали все, что они думали о Российской империи? Разве они не сказали все, что они думали о своих предках? От и до. Наверное, это было обидно. Наверное. Но это было. В общем, в этом плане, вот говоря так, я, наверное, продолжаю традиции большевиков. Вот в чем дело. Но я не антисоветчик. На всякий случай я просто напомню вам. что я, в общем-то, знаю плюсы Советского Союза, о них обычно говорю. Но возвращаться в Советский Союз – плохая идея. Вот о чем я пытаюсь сказать. Вот если бы вернуться в сильное... Вот смотрите, если бы вернуться в Советский... Не вернуться в Советский Союз, а построить что-то типа Советского Союза, но основанное не на дурацкой абсолютно идеологии, никому не нужной. Понимаете? Если бы добиться успехов Советского Союза, но без тотальных репрессий и уничтожения собственного населения, вот так бы хотелось бы. Я очень хочу, чтобы Россия была сильнейшим государством на планете Земля. Я очень хочу, чтобы Россия действительно была успешной страной. Я ведь живу в России. Что, я не отрываю себя от своих корней? Нет. Но я не хочу, чтобы успех этот был построен на крови, понимаете? Кровь, кости. Вы вот этого не учитываете, вы вот этот момент как будто бы не чувствуете. Вот смотрите, Санкт-Петербург – прекрасный город. Так? Так. Но построен-то он на костях. А можно прекрасный город строить и без костей. Можно страну свою строить и без жертв внутри этой страны. Вот о чем я примерно говорю. Можно сделать все то, что сделали, и даже больше, не угнетая самих себя, не уничтожая собственный народ. Вот о чем я говорю. Я надеюсь, что и вы меня поймете. Потому что у вас уже вопросы, кто заказчик, какой заказчик, ну какой заказчик, кому я к черту нужен здесь. Послушайте, есть вон центральные федеральные каналы. Ну что я здесь могу какой заказ выполнить на радиостанции вечером один? Что я вас перевоспитаю что ли? Я вам от души говорю, что мне хочется... чтобы преобразования в стране шли эволюционным путем. Я хочу, чтобы богатые рожи, наворовавшие себе, в определенный момент все-таки окстились и поняли, что нужно делиться. Но это, может быть, странно звучит. Я надеюсь, что так и произойдет. Я надеюсь, что идеология, царившая в начале 90-х в нашей стране, да, там, дают, бери, бьют, беги, что она пройдет. Я надеюсь, что будущее поколение, мое поколение, не будет себе строить вот эти дома на Рублевке, какого-то непонятной квадратуры, и забивать там потом все внутри золотом и бархатом красным. Я надеюсь, что это в прошлом. Сейчас рубрика про кино, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 8. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Продолжает рассказывать сказки. Стремились, это про Советский Союз, получить высшее образование и быть полезным обществу, а не купить диплом. Да и закончив ПТУ, быть специалистом, а не человеком с пустым дипломом. Это было идеей. Где сейчас идея, пишет 77-й? 77-й. Сейчас отвечу. И отвечаю очень коротко. Во-первых, вы не знаете, 77-й, кто в Советском Союзе стремился получить высшее образование и быть полезным обществу, а кто просто стремился хоть что-то получить, чтобы потом купить себе какой-нибудь шкаф или какие-нибудь югославские сапоги или сгущенки с апельсинами на Новый год, чтобы было, а может быть даже шампанское, а может быть сервелат. Вы не знаете, у всех были свои причины и свои желания. А были и такие люди, как, например, Рудольф Нуриев, который вдруг взял и уехал, потому что вот в Советском Союзе, знаете ли, не признавали однополой любви, как я понимаю, а там вот признавали, взял и уехал. Хороший был человек в плане творчества, правда? Но вот бежал. Что поделать? Что, ему плохо, думаете, в большом? Танцевалось бы. Да я думаю, замечательно. Скорее всего, за другим поехал. А? Как, задумайтесь над этим. Ну, задумайтесь над этим. Мало ли. Поэтому я не знаю, каких целей какие цели и кто преследовал в Советском Союзе. Кто-то был тунеядцем в Советском Союзе, кто-то был идейным человеком, кто-то пытался достичь каких-то аппаратных продвижений, чтобы занять место потеплее и потом выбить себе гараж, а может быть даже и машину, и как было замечательно. Люди-то какие были, такие остались. Так что вы говорите неправду. А идея очень простая. Должна быть для того, чтобы люди наконец-таки осознали, что все нормально это вообще с ними. Идея такая. Личное развитие. Развивайтесь. Развивайтесь. Ну и какое-то самопожертвование в каком-то смысле. Доброта. Вот вам и идея. Идеология для этого не нужна. Вам не нужно для этого целовать какую-нибудь тушку, чей-то труп носить на руках. Не нужно. Вам идеологию уже столько понапридумывали за тысячелетия существования людей. Хоть конфуцианство возьмите, хоть что, хоть религию вот какую-нибудь нашу возьмите, любую. Вам все уже давно сказали. Надо любить, надо добро делать, надо делать хорошее, убивать нельзя. Ну что, вам уже давно все сказано. Что вы думаете, какую-то потрясающую идеологию придумали коммунисты, что ли, для вас? Да чем коммунистическая идеология, в принципе, отличается от идеологии христианства? Вот скажите мне, пожалуйста, кроме того, что заменили слова. Заменили слова. Ну, Библию на капитал поменяли. Отец, Сын, Дух Святой поменяли на что? Маркс, Энгельс, Ленин. Потом еще Сталина добавили. Ну так вообще Маркс, Энгельс, Ленин. Чем отличается-то? Что-то новое придумали, нет? Даже окапиталивали, считай, крестили. Разве нет? Да то же самое. Да то же самое. Ничего нового никто придумать не может. Ничего нового под этим солнцем, под этой луной не происходит. Об этом сказал Соломон еще. Вам давно известно, что такое хорошо, что такое плохо. Вы знаете, что нужно делать, чтобы было хорошо. Для этого надо быть хорошими людьми. Вы знаете, почему в мире творится несправедливость. Потому что люди есть поганые. Поганые люди были при советах, например, те, которые излишествовали и перебарщивали с расстрелами своих соплеменников. Знаете, были такие люди, которые входили в тройки расстрельные, вот они входили туда по собственному желанию, вонючие палачи, убивающие всех вокруг. Понимаете, они расстреливали как виновных, так и невиновных. Ну, были такие, ну, гниды были всегда, а? И сейчас они есть, и будут дальше. Вы-то кто? Самое главное. Самый главный вопрос, который вы должны себе задать. А я кто, да? А вы кто? Вот и все. Вы как живете? Какая у вас идея? Вы все ждете, придет добрый дяденька, скажет вам что-то хорошее, и вы будете жить? У вас будет какая-то идея? Вы лично решаете, как вам жить. Вы лично решаете, какой будет мир вокруг вас. Это правда. Если вы считаете правильной идеей помогать другим, если вы считаете правильной идеей зарабатывать честно, зарабатывайте честно и помогайте другим. Показывайте своим примером. Если же вы не считаете это правильной идеей, то какая разница? Ну вот, будь честным человеком, делай добро. Какая это идеология? Христианство это? Коммунизм? Что это? Да это просто истина азбучная. Вам это надо повторить? Надо развиваться. Развивайтесь! Ну, развивайтесь. А нам не дают денег. Конечно, не дают. Нищая страна в сравнении с Америкой, например. Дальше вопрос. А как заработать денег в стране? Два варианта. Либо вы развиваетесь при тех условиях, которые есть, либо интенсивно, очень быстро, четко, задействуя страшнейшие ресурсы человеческие, и через миллионные смерти мы приходим к успеху. Выбирайте. Советский Союз выбрал известно что. Коллективизация репрессий. Хотите? Ну, прикиньте, сейчас сорвать вас с места и заставить валить где-нибудь деревья. Ну, подумайте над этим. Ну, представьте, вас тут берут, забирают, и вы валите деревья где-нибудь. Хотите? В Сибири где-нибудь, например. Хотите? Нет, не хотите. Просто, может быть, вам повезло, вашей семье повезло, а кому-то не повезло. Правильно? Быть честным инженером, строй гениальный Буран, его выкинут предатели политики, пишет Василий Орлов. От Бурана и от Челленджера, правильно же, Челленджер, по-моему, Челленджер. Отказались все, потому что это неэффективная технология. Именно поэтому американцы сегодня летают на наших ракетах с нашими ракетными двигателями. Потому что возвращать назад эту бандуру невыгодно. И американцы от шаттлов, от шаттлов отказались. И мы от Бурана отказались, потому что никому это не надо. Потому что это были понты с двух сторон. Разве нет? Разве нет? Мы просто хотели посоревноваться. Так же, как Запад отказался от Конкордов, а мы отказались от Ту-144. Потому что ни на одном, ни на другом ничего приятного летать нет. Просто не в кайф летать на этом. Никто не хочет лететь со сверхзвуковой скоростью. Кому это надо? Куда ты так торопишься? Больше минусов, чем плюсов. Понимаете? И Запад отказался от Конкорда, и мы от Ту-144. Хотя технология обалденная, очень круто. Так-то, в общем, идея супер. Быстро очень. Ну, на поезде уже быстрее. А как же Илон Маск? Илон Маск классный чувак, чё, Тед Батлер. Вопросов нет, Илон Маск молодец. Радуемся за него, за Илона Маска. Вон Поклонская сегодня заявляет, это вот из последних новостей. В России нужна новая политическая сила, которая будет честной, доброй, замечательной по отношению к народу. Ну, мало того, что человек, сидя в Госдуме и состоя в «Единой России», это заявляет, намекая на то, что сейчас такой политической силы нет. Ну, логично, да? Так я думаю, что после такого заявления надо сразу складывать полномочия депутатские, выходить из Госдумы и точно валить из «Единой России». Ну, логично, но она этого не делает. Странная дама. Но это ладно. И второе. Вот я сам себе задаю вопрос, а нужна ли России новая политическая сила? И сам себе отвечаю, не нужна. Знаете почему? Потому что и так этих политических сил миллион. Вот кто бы что делать начал хорошее? Вот Поклонская, вот я задаюсь вопросом, вот она ходит, придумывает, что нужны политические силы, борется с какими-то странными людьми, против каких-то фильмов, ходит с Николаем Вторым на, как это называется, подожди, бессмертный полк, что делает Николай Второй в рядах бессмертного полка, я вообще не понимаю, для меня это непонятные вещи. А что реально Поклонская за свою жизнь для страны сделала хорошего, ну вот в принципе, ну что она сделала? Какое-то реальное дело она сделала или нет? Милонов это ходит туда-сюда, что-то борется с какими-то геями, с какими-то фильмами. Еще, а что он сделал хорошего? Он что-то сделал? Вот прям реально что-то он сделал или нет? Ну, вот серьезно сейчас спрашиваю. Хочется узнать, а по-моему нет. Поэтому вот политических сил нам. Не знаю, надо или не надо. Вон, смотрю на этих оппозиционеров. Как там эта партия Навального называется? Прогресса там, альтернатив? Что-то я не помню, как называется. Чего хорошего сделал? Ничего. Митинги, буревестник. Ё-моё. Очередной Горький. Буря, скоро грянет буря. Да в жопу ваши митинги. Вы что-нибудь сделаете? Хоть кто-нибудь хорошее для страны? Хоть кто-нибудь, пожалуйста. Вот эти политические силы. Давайте еще оплодить. Да давайте, что, давайте, возьмите меня. Я хочу, я буду сидеть с умным видом и говорить, да доколе, пора сделать что-нибудь. Я уже это делаю, смотрите, классно, у меня все получается, и здорово, я готов быть депутатом любой политической силы, какая разница. Да не политические силы надо плодить, а работать начать, вот в чем дело. Заводы стоят в стране одни, гитаристы, Шнуров С, кооператив «Озеро», цитирую, значит, так подписан наш слушатель Шнурова. Шнуров сам говно. Ну, без обид. Но его музыка — это шипотребные свистульки и пердульки. Ну, в Советском Союзе Шнурова не было бы. Ну, просто его этот мат, он отсутствовал бы. Шнуров был загнан в подполье. Ну, просто берем Высоцкий, Шнуров, сравниваем. И понятно, куда отправляется Шнуров. Шнуров — это развлечение толпы, все. Поэтому цитировать мне Шнурова, ну, не надо. Ну, не самый это гений воплоти. Не, он молодец, он зарабатывает деньги, и в этом плане он просто красавчик, жму руку, он всегда на хайпе, он это умеет делать, он большой молодец в этом смысле, он классный бизнесмен, и он точно чувствует, что нужно массам, молодец. Но только, пожалуйста, ну вот эти цитаты из его потрясающие, это слишком для меня, я этого не выдержу. Так, Шнуры сам это признает. Кстати, да, Шнуры сам об этом говорит. И это еще плюсик в его копилочку. Молодец. Поэтому, когда вы на серьезных щах, как говорится, цитируете Шнурова, это немножко странно для меня. Шнур четкий, 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 молодец, молодец, да, он четкий. Вот, знаете, Шнуров четкий, мне здесь... Да, четкий, обалденный вообще. Вот прям я, давайте я составлю ряд такой вот. Значит, Кобзон, Шнуров, Магомаев. Нормально? Что-то не помещается. Так, Цой, Шнуров, Высоцкий. Нет, не получается. Куда же его пристроить-то, даже не знаю. В Советском Союзе никуда, потому что это сугубо такая капиталистическая штука. Децл. Кубанский казачий хор. Вот кубанский казачий хор. Вообще самый огонь. Спасибо большое. Буревестник — это Макаревич, пишет 34-й. Ну, это есть как шутку только обсуждать. Ладно. Пойдемте, наверное, я думаю, надо дальше. Или про политические силы, да, про политические силы. Вон там Поклонская, политические силы какие-то новые формируют. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Павел.
Да.
Вы, конечно, много наговорили первых, но не будем совсем разбираться, только с одним. Насчет коммунизма. Государство должно обеспечивать минимальный уровень здравоохранения.
Ну и вот, видите, вы живой, звоните мне.
Нет, подождите, я в
Советском Союзе живете? Помню.
Нет, у меня есть, слава богу, но у многих людей нет возможности развиваться, понимаете? Вот Михаил Хвожиков, он ездил в какую-то африканскую страну, и там приехал на какую-то мусорную помойку, там живут негры, они выживают, там что-то сажают, вообще кошмар. Подходит к женщине чернокожей, у нее два ребенка, денег нет вообще, ну то есть ей даже на это, на пшено там не особо хватает. Он говорит, ну он засадится, говорит, ты как вы здесь живете? Ну она говорит, надо просто добро делать людям, и добро тебе вернется. У нее там нет никаких шансов.
Да.
Вообще,
вы представляете? А знаете, вот вы Кожухова цитируете, а я люблю еще такую программу, называется «Мир наизнанку». Видели когда-нибудь? Там-то парень ездит, он, по-моему, украинец, он ездит по всему миру и обычно ездит не
там
по...
Там «Орел и Решка» какая-то.
Не-не-не-не-не, это другая, это такая торгашская программа, мне не нравится. А вот этот «Мир наизнанку», классный пацан, он, короче говоря, ездит по разным странам, по каким-то таким местам, захолустным именно, и общается с очень простыми людьми. Такими вот, которые там крестьяне какие-то, еще кто-то, кто живет вот на земле. Так вот смотришь, люди бедные-бедные, нет вообще ничего. И счастливые. Я удивлялся всегда этому.
Но добрые. А у нас вот в России вот сейчас нынешний, когда вот такой разброс бедных и богатых, люди озлобляются. Потому что богатому наплевать на бедного.
А в Китае большой, смотрите, в Китае большой разброс между богатыми и бедными. И я, кстати, смотрел программу, раз уж мы вот так про путешественников говорим, Колесов есть такой, он вот классный мужик тоже. И знаете, он рассказывал вот про богатые районы и про бедные.
И вот я вот почувствовал вот эти чувства, знаете, когда наплевать на других.
Почему? Я вот девочка недавно, вот смотрите, 340 тысяч потратила там каких-то котят, чтобы лечили. Вот
не,
вам пример.
Таких денег у меня никогда не было.
Да это не про вас. Я говорю, вот девчонка копила на машину, потратила деньги на какой-то там фонд благотворительный или что-то такое, где...
Вот с ними, с котятами. У нас вот в районе там живут несколько человек, которые без крыши над головой. Сейчас зима, я не знаю, как они будут выживать. Как?
Ну вы конечно...
Они берут то, что в магазинах выбрасывают, понимаете? У них нет медицинской помощи. Я просто не представляю. Я иногда чуть-чуть.
Ну, а что я могу сказать по этому поводу? А в Советском Союзе бомжей не было, что ли? Или, может, в современном... Да ладно.
Не
было бомжей в Советском Союзе?
Знаете?
Расскажите.
Я помню еще.
Расскажите, как...
Не было такого человека. Во-первых, вот лежит человек на улице, его подбирает милиция. Отправляет, допустим, в наркоутрезвитель. Или в больницу. И потом отправляют как ближайший партком-обком, говорят, пристройте его хоть куда-нибудь, на стройку разнорабочим.
Ну да.
Его заставляют туда устроиться, потому что иначе его там как бы будет милиция прислать устроить. И он и дают какой-то
запугаватый... Да не, его за тунеядство, конечно же, привлекают по статье. Была статья такая. Да-да-да, тунеядство.
Там, кстати, вот это... Бла-бла. Бланк, там третья, за сколько его устроили. Это не то, что расстреляли, как в интернете ходят, а вот за сколько его первая попытка, вторая.
Ну, понял, спасибо. Спасибо. А вот тут же вам отвечают, вот Сергей пишет, врет, за бомжевание закрывали. В ЛТП все бомжи сидели, пишет Серг. А песни «Сектора газа» про бомжа откуда вообще взялась тогда, пишет Спира. Были асоциальные типы, но не бомжи, пишет Владимирович. А аббревиатура «бомж», кстати, откуда пришла? Тут же 757-й. Что-то мне подсказывает, что бомжи были всегда и везде, конечно. Есть такое ощущение. За тунеядство не сажали. Привлекали, я сказал, Альберт. Спокойно, привлекали. Нельзя сравнивать уровень жизни в СССР с уровнем жизни в развитых странах, а надо к развитым добавить их колонии и осерединить. И тогда смотреть, где была туалетная бумага, пишет наблюдатель. У бомжей медобеспечение замечательное. Студентам под бомжа косил, чтобы вылечиться бесплатно, говорит Гагога. Интересно. Учетная карточка тунеядца. Мне вот здесь скидывает Михаил Обухов. Это интересно. Советский Союз, 72-й год, пункт 7. Дата расстрел. Ну, это, наверное, шутка какая-то, да. О, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Добрый, Андрей Щелков.
Да.
Это вот из серии «Был бомж один, значит, были бомжи». Героин был сто лет назад. Кололись, морфий, может быть, а потом героин. Да, был. Было такое повсеместное такое вливание в нашу страну героина? Нет, не было. Не было такого беспредела. Были бомжи? Были, конечно, были малообеспеченные. Но после 90-х это просто лавина. Я вот ездил с 14 лет в Подмосковье, в Москву. Это просто... Ну, стало лучше. Я не знаю, куда они сиделись. Наркоманы, бомжи...
Да повымирали.
Повымирали, наверное. Это плохо. Это граждане наши повымирали.
Ну да.
Просто перешагивать. Никто в Советском Союзе, я не знаю, я там очень маленький был, не перешагнул бы через пьяного дядю или тетю.
Да ладно, ну вы серьезно.
Нет,
прям, вот никто бы не...
Палками лежали, Алексей, никто не поднимал. Клей нюхали на Измайловском парке. Прям там заходишь, потому что мы спортом занимались, мы покурили. Заходишь за метро... Это просто...
Ладно, давайте я призову сейчас, спасибо, Орду, армию нашу. Эй, армия, жившая в Советском Союзе, восстаньте и позвоните мне, и расскажите. Неужто не было ни бомжей, неужто никто бы никогда не переступил в Советском Союзе через пьяного? Расскажите мне эти истории. 7373948, я начинаю проникаться. Алло, здравствуйте.
День добрый,
да.
Михаил.
Да, Михаил.
Алексей, вы умница, вы подняли одну важную очень проблему. Проблему вранья и незнания истории.
Моего.
Усилий. Нет, не в стране. И при прикладывании усилий к тому, чтобы мы и не узнали правду, историю нашей страны, как она становилась, как что. Простейший пример. Мы все знаем, что у нас 86% православных. Но по внутренним церковным установлениям, кто месяц не причащался, тот временно отлучен от церкви.
И что?
Те, кто реально...
Это сейчас... А как вы к нашей теме это относитесь? Скажите, пожалуйста.
А это очень...
Не понимаю.
Отвечаю. У нас причащается регулярно не больше 2%. То есть православными себя могут называть не 86%, а только 2%.
Какая разница? Какая разница? Ну вот коммунистами себя могут называть 90%. Да нет, это не важно абсолютно, вообще ни для кого. Хотите, это ваше дело, внутридуховное, церковное, там, причащайтесь, не причащайтесь. Я же не священник, я вообще не знаю, как это делается. Занимайтесь. Хотите чувствовать себя коммунистом? Чувствуйте себя коммунистом. Хотите делать что-то доброе, делайте. Если у вас получается доброе делать, только если вы говорите, я коммунист, и поэтому я делаю доброе, ну, называйте себя коммунистом, делайте доброе. Но поймите, сегодня я просто вижу людей, которые себя какими-то словами называют, а, в общем, они, эти слова ничего не значат. Кто-то себя называет коммунистом, и он просто набивает себе карманы. Кто-то называет себя демократом, набивает себе карманы. Кто-то называет себя либералом, набивает себе карманы. Кто-то называет себя патриотом, набивает себе карманы. Да просто разные названия. В том-то и дело, что сегодня все эти слова, они не имеют никакого уже практически содержания. Вот в чем вся соль происходящего. Нет уже никаких настоящих коммунистов, нет никаких настоящих демократов, нет ничего. Это такие бренды, понимаете, вот как КПСС, как Макдональдс, вот в каком-то смысле. Это уже бренды, все. А настоящего коммунизма вот такого, понимаете, вот того большевизма, который был, да вы даже представить не можете. Ну вот нам, значит, украинцы вечно рассказывают про Голодомор, который был спровоцирован специально на Украине. Мы в это, естественно, не верим, да, потому что мы прекрасно знаем, что был повсеместный голод, например, Поволжье. Вот представьте себе, что вам сегодня, вот сегодня вам, и завтра, еще неделю, или, может быть, год, ну, не год, ладно, месяц, нечего есть вообще. Не то, что вам, вот сейчас, как вы мне скажете, мне и так нечего есть, вы соврете, потому что вам есть что есть. А вот вообще ничего нет. Вот ничего нет. хоть ремень кожаный вари. Жрать нечего, голод тотальный. Дети у вас с голоду умирают, накормить вообще нечем. Представили ситуацию? А такое было в нашей стране. Ну и что, вы хотите сказать мне, что вы находитесь в таких же условиях? Ну, представьте, вот вы сейчас сидите, допустим, в семье слушаете радио. Или, может быть, вы сидите сейчас в машине, все вместе едете с семьей. Вот за рулем сидит ваш папка, муж, любимый человек. Вечером приезжают и забирают его куда-то. И вы не знаете, куда, вестей никаких нет. Потом через несколько лет вам говорят, что он уехал, его увезли по этапу. Потом еще через несколько лет вам говорят, да нет, расстреляли. А потом через несколько лет еще его реабилитируют. Говорят, по ошибке расстреляли. Такие дела. Просто представьте, вот вы пришли домой, звонок в дверь, вечер, вы смотрите сериал какой-нибудь, собираетесь, и все. И больше папка не появился у вас дома, муж больше не появился. Кто его забрал? Куда его забрал? Кто на него донес? Без понятия вообще. Писали вы мне, писали замечательные сообщения на радио «Говорит Москва», допустим. Вот вы мне сейчас пишете. И все, и перестали писать некоторые. Вот пишет мне, например, какой-нибудь 797-й, да? И вот перестал писать. Ну, мы и не заметили с вами. А 797-й уже где-то лес валит. Это в лучшем случае. Представляете, я без обид 797-й. Это как бы я просто увидел ваш там номер, и все, просто так сказал. Ну, кто-нибудь. Все, и нет, и ничего. А где кто? Что-то какой-то ходил-ходил у вас, какой-то человек на работу, ходил-ходил вместе с вами, коллега. Вы дружили, что-то кофе пили с утра. Ну, один день не пришел. А что он где? Да не знаю где. Ну, куда-то пропал. Ну и все. Ну, лет через 20 узнали, что его расстреляли. Ну, бывает. Ну, а что, а с кем не бывает? Давай я лес валить поеду, пишет миротворец. Так вы поезжайте, это же все теперь по желанию. Понимаете, в чем дело? Это теперь все по желанию. Вы же теперь можете, вот как хотели вы что-то из современного, авангардного, замечательного при Никите Сергеевиче Хрущеве, который приходил на выставку в Манеже и называл всех педерастами. Жуткие времена были. А сейчас, да пожалуйста. Хоть мошонку прибивайте к Красной площади, хоть что. Творите, выдумывайте, пробуйте, все вам разрешено. Хотите машину? Ну, берите в кредит, катайтесь на ней. Че, 20 лет не надо ждать в очереди. Все, катайтесь. Все можно. Хотите уехать? Пожалуйста, куда хотите. Хоть в Америку, если грин-карту дадут. Поезжайте, живите. Не вопрос. Хотите здесь? Да на. В том-то и беда, что вы, наверное, чувствуете, что вас никто никуда не гонит. И вот, может быть, это и есть в вашем понимании некая идеология. То есть должен кто-то кого-то куда-то обязательно гнать в какое-то светлое будущее, какой-то отважный Данко должен вырывать себе сердце, озарять путь. А никто ничего не озаряет, ничего не вырывает, и все говорят, ну, работайте, ребята. Нормально делай, нормально будет, вам говорят. Нормально делай, нормально будет. А вы говорите, а что делать? Я не знаю, что делать. Он говорит, ну, не знаю, сам придумай. Вот это и есть свобода, сам придумай. Сам придумай, что тебе делать. А если не придумал, ну, плохо. А если придумал что-то незаконное, ну, сядешь в тюрьму. А если придумал что-то незаконное, быстро заработал и смог откупиться, ну, не сядешь в тюрьму. Такое тоже бывает. 19:30 новости.
19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Какой замечательный, замечательный, прекрасный сегодня все-таки четверг, как приятно с вами проводить время. И сейчас, и сейчас не надо гнать и призывать для какой-то возможной войны с просвещенным Западом, пусть армия воюет, им за это деньги платят, квартиры дают и награды с пенсионным после 40, а мы задарма калаш в руки брать не должны, чтобы мы мишенями для ударных дронов и БПЛ, как иракцы или сирийцы. 68-й это по поводу того, что сегодня государство не должно звать 68-го на войну. Так вас государство и не зовет. вперед. Вы что, в Сирии? Из Сирии мне пишете 68-й? Или, может быть, вас заставили поехать где-нибудь еще отстоять интересы собственного отечества? Сегодня, в общем-то, воюют либо добровольцы, которые желают повоевать, либо конкретные абсолютно военнослужащие, выполняющие свой долг, получающие за эту зарплату, и в том числе, да. Ну, и награды, и да. И это их работа, да. Поэтому 68-й, вот как только к вам с автоматом Калашникова придут и призовут вас с этим автоматом Калашникова куда-то идти, ну, к вам-то не приходят с ним. Или вы такой впечатлительный, вы смотрите телевизор, и вас напугали Третьей мировой. Я и сам люблю вас попугать Третьей мировой. Ну, только что вы в Третьей мировой, если уж она и будет, если уж она будет полномасштабной и с применением ядерного оружия, будете делать с автоматом Калашникова? Что вы конкретно с ним будете делать? Застрелитесь побыстрее, чтобы не увидеть того, что произойдет дальше, или что? Ну, расслабьтесь немного. Расслабьтесь, я вас расслабляю. Можно я вас расслаблю? А какая альтернатива? Кто что построил без костей своего народа или другого, пишет наблюдатель. Отвечаю, наблюдатель. Построен космодром Восточный. Никаких костей нет. Есть некие люди, наворовавшие на этом деньги. Да, они есть. Но костей нет. Студентам не нужно было ездить на эту стройку. Все, как-то справились. Значит, олимпийские объекты города Сочи. Без костей построено. Как-то получилось. Получилось? Получилось. Смотрите, Крымский мост построили без костей? Без костей. Вы ездили на эту стройку? Нет. Я ездил? Нет. Нас заставляли ее строить его? Нет. Какие проблемы? Из налогов денежка ушла и все. Ну, плюс, смотря о чем идет речь, есть еще и спонсорские деньги. Мы сдохнем на работе без пенсии за эти заслуги, пишет СД. СД, вы мне каждый день пишете о том, как вы сдохнете и никак не сдохнете. В чем проблема? Вы такой живучий или просто нормально живете на самом деле? Вы все рассказываете о том, как вы все сдохнете, СД, но не сдыхаете. Как такое может быть? Скажите мне, пожалуйста. Да еще и пишите мне в Телеграм сообщение, наверное, со смартфона. Ну, вы, вот понимаете, человек, который помирает, ну, вряд ли он будет мне сидеть и писать, понимаете? Человек со страшным каким-нибудь диагнозом, вот сейчас вот тут вот, кто-нибудь из наших слушателей узнал свой страшный диагноз, представьте себе. Вот у него действительно все плохо, и вряд ли он сейчас мне будет звонить и говорить: «Леша, пенсия, Леша, космодром Восточный», и у него сейчас лица на нем нет. Ужас какой-то, сейчас человек будет бороться за свою жизнь, ему не до нас. А вы, СД, что с вами будет, вас лопатой не перешибешь. Чего вы мне рассказываете, что вы сдохнете? Каждый день. Вот, друзья, человек это... как будто бы его задача позвонить каждый день и рассказать, что вот сейчас я-то и сдохну! Да вы меня переживете, СД! У меня есть четкое ощущение, переживете. Еще, может, моих детей переживете. У меня есть ощущение, что вы будете долгожителем. Потому что человек, который каждый день истерит, что он умрет, но есть такое ощущение, что будет долго жить. Нет? СД, еще до 60 не дожил, пишет СД. Доживете до 120, СД, все. Не парьтесь, не помрете, все будет хорошо. Ну, если уж совсем будет тяжко, ну, скинемся. Вам, все остальные, что вы. Плесецк тоже без костей построили и без энтузиастов. И это прекрасно. И это замечательно. Замечательно. И сегодня, вот видите, как-то пшеницу всю эту убирают без студентов. Не надо ездить туда студентам. Вот раньше вы же ездили на эту пшеницу, убирали, а сейчас без нее, без студентов сделают. И продают за рубеж. Экспорт есть. И экспорт растет. Зерна всякого. Пшеницы какой-то. Или еще чего там. Ну, без вас справились, справились. Мясо, да вон. Ну, если деньги, конечно, есть. А, какой же оно? Как это? Брянское мясо, да? Мираторг. Да его жрать уже никто не жрет, уже невозможно, уже не запихнешь себя так много этого мяса. Везде лежит, заходишь, на полках изобилие. Это к либералам, которые ноют, что: «О боже, где мы возьмем мраморную говядину, когда против нас ведут санкции?» Иди жри свою мраморную говядину, запихни себе в пасть свою либеральную, тварь, подавись. У нас не будет хамона, жри свой хамон. У нас не будет сыров, жри свой сыр, сволочь такая. Это уже к либералам, западникам, которые... Это все чушь собачья, что одни, что другие. Все вот эти вот
как бы сказать, крайности, они не имеют отношения к действительности. Что одна, что другая крайность, любая крайность. Пшеницу убегают по большинству американскими машинами. Убирают. Плохо, Алексис, надо наши машины, нашими машинами надо убирать. Плохо, Алексис. Ну, хоть пшеница наша. Везде в Москве обилие, дорогой, пишет Никол. Ник, спасибо, дорогой, что сказал, что везде в Москве. В моем селе, откуда я не родом, но где я жил достаточно продолжительное время, учился в школе, когда родители мои переехали из Казахстана в Россию, уже несколько магнитов открылось. Магнит, знаете, вот эти магазины? Несколько. Село, значит, 6 тысяч человек, районный центр. Вместе весь район 30-35 тысяч. Ну, может, сейчас 10, я не знаю, может быть, выросло население, но я сомневаюсь, что выросло. 6 тысяч. 2 или даже 3 уже. А, нет, стоп, есть магнит, есть пятерочка, во. 6 тысяч человек, магнит, пятерочка. Че? Плохо, плохо живем мы. Ничего не плохо. Ничего, ничего, неправда пол. Вот это вот вы не рассказываете даже. Ну, 6 тысяч человек, что это такое? Это вообще. Я даже могу сейчас посчитать. Ну, давайте вот возьмем, например, 9 этажей. Вот смотрите. Я сейчас вот калькулятор открою, чтобы мне не мучиться сильно. 9 этажей в 9-этажном доме в одном подъезде. 9 этажей. На лестничной клетке 4 квартиры. 9 умножить на 4. 36. Ну, это можно было и без калькулятора посчитать. Ладно. А и умножим, ну, допустим, в квартире должны бы жить хотя бы 3 человека. Правильно? Мама, папа и ребенок. Если вы уж сильно так не хотите рожать. На 3 равно 108 человек. Чё-то мало. Ну, и умножить на, не знаю, сколько подъездов? 5 подъездов, 540. Мало. Что такое 6 тысяч человек? Как посчитать 6 тысяч человек? Сколько? Я не знаю. Как посчитать 6 тысяч человек? В 2000 году все сельские школы собирали картофель. Сейчас этого и не помнят, пишет Игорь. Игорь, и мы этой чушью занимались. Я вам скажу, мы даже в селе в этом выращивали капусту на приусадебном участке. Этих 3 сраных кочана, никому не нужных. Откуда сейчас капуста? Хочешь эту капусту, запихивай себе во все места. Есть ее, никто ее не ест уже. Я от картошки отказался просто потому, что картошки много крахмала. Мне она не нужна ни израильская, ни белорусская, ни наша вообще никакая. Я просто перестал ее есть. Иногда я видел пюре, пюре, все. 9-этажки, 8 квартир на этаже. Спасибо, Настасья, спасибо. Я просто в 5-этажке живу. Нищий, сами понимаете. Так, 9 умножить на 8 равно 72 и умножить на 3 216 человек. Ну, вот там несколько 9-этажек. Вот и все. Ты че? Ладно, район Перово, 140 тысяч человек. Правильно я говорю про Перово? По-моему, 140. То ли 110, то ли 140. Один район Перово. Село Дютчино Калужской области. 2 пятерочки и 1 магнит, пишет Сергей. О, у нас в доме 600 квартир. У меня на площадке 11 человек живет. Уже 6600. Вот ДМ. Представьте себе. Представьте себе. А там даже железной дороги нет, где вот мои родители живут. Даже железной дороги рядом нет. Ну, как бы есть, надо до нее ехать, очень долго достаточно. Понимаете? Нет ее. Ничего нет. Есть только степь, дорога и много-много снега зимой. И много-много пыли летом. И река Чиган. Где Чиган бирюзовый течет. Ну как река, да, уже не такая уж она река. Не на 3, а на 12 умножай. Да, я могу и на 12 умножить. 6 тысяч человек — это 4 типовых советские школы. Полные детей, пишет Евгений. Вот видите, не так и много. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
Павел, да.
Да.
214 квартир в 6-подъездном 9-этажном доме. Вот. Я, кстати, хотел сказать о том, что вот эти пятерочки, магниты, все, на самом деле никто как бы не понимает опасность. Если их там какими-нибудь санкциями подвергнут, то в Москве просто начнется нехватка продуктов, потому что маленьких магазинчиков практически не осталось, а вот эти все централизованные сети могут устроить, боже ж мой, и все, они устроят продуктовую блокаду.
Они на вас зарабатывают и на мне деньги. Они нам ничего не устроят, пока мы им несем эти деньги.
Я понимаю, но, к сожалению, вот это как бы такие варианты прорабатываются.
Да ладно, я вас умоляю, что за конспирологические теории? Ну вот сидят торгаши. Ну, торгаши, ну я захожу в Магнит возле дома, у меня Магнит, спасибо, открыли, до этого только Билла была. Че тут дорого там? Вот это я скряга, да? Заценили. В Билле я просто стою в очереди, постоянно просто стою в очереди, передо мной там 10 человек, и там надпись типа, если вы видите в этой очереди 4 человека, позвоните. Ну, звонишь по номеру, тебе говорят, идите в жопу. И дальше стоишь, впереди 10 человек. Ну, так оно обычно, наверное, и происходит, да? Постоянные очереди. Ну, как бы моя нищая страна, мой нищий народ стоит в очереди, покупая жратву себе в немеренных количествах. Я обычно беру на один раз, люди набирают сразу, и все. Зайти в Ашан нереально. Эту очередь отстоять вообще нельзя. Я там не бываю, я ненавижу этот магазин в принципе. Не люблю очень сильно, это невозможно. Сколько вы там жратвы себе берете? В Магните очередь. В Магните очередь. Везде очереди. Очереди не потому, что дефицит продуктов, а потому, что кассиры не успевают справляться с потоком этих людей, которые что-то покупают. Внимание, вопрос. Какой же торгаш откажется от такого? Никакой. Ответ. У меня сначала открылся скромно Магнит. Возле дома, Магнит. Потом прямо чуть-чуть он поработал. Хоп, Магнит косметик, уже пошла косметика. Потом, хоп, еще он расширился. Я думаю, да сволочь такая, как он так быстро это делает на моих глазах? Почему я его не открыл? Почему они его открыли? Надо было позвонить, надо было позвонить. Сказать, все, франшизу, выкупаю франшизу, сам открываю Магнит. Лоханулся. О, красное и белое, слыхали про владельца? Он в список Forbes вошел. Он просто продает вам бухло. Алкоголь. Просто торгует алкашкой, чувак. В список Forbes уже вошел. И они устроят бучу. Какую бучу? Они кайфуют. Спасибо, что ходите, ребята. Чего хотите еще? Он говорит, хочу, короче, хамон. На тебе хамон. Дай денег только. Что? Хочу, короче, пивка, хочу, короче, цветы. Здесь, чтобы открытки были, я буду покупать свои любимые. А здесь еще мне пеки хлеб. И вот здесь его выкладывай свежий, чтобы он был теплый. Понял меня, вонючий буржуй, а я тебе буду деньги платить. Да, да, о, мой господин, о, мой клиент, я испеку тебе хлеба. Хочешь, я пожарю за тебя курицу, и ты будешь покупать ее сразу жареной, ведь у тебя нет времени ее жарить дома. Хочешь, я сварю, хочешь, я за тебя сделаю салат, только плати, прошу, отдай мне свои деньги. Хорошо, вонючий буржуй. Я дам тебе свои трудовые и не буду резать салат дома самостоятельно, потому что я очень занятой человек. Не так вы живете? Вы так и живете? Вы так и живете? Только не надо прибедняться и рассказывать, что вы сидите и каждый вечер чистите картошку, ведрами ее начищаете себе. Уже лень ее даже нечищенную брать. А если она... нечищенная и немытая, ё-моё, это я еще мысль руками своими. Да не, кто из вас разделывал селедку последний раз когда? При сервочке за вас разделали, за вас нарезали, только что не съели за вас, ну может быть и съели. Ну кто, ну? Может, бутылки вы сдаете, ходите? Картофель вареный в вакууме видел в продаже, Владимирович говорит. Да, да. Красное и белое не только алкоголь. Там нарезка говядины на четверть дешевле, чем в Перекрестке, говорит Леверок. О, нарезка говядины. Знаете почему говядина в нарезке? Потому что вам лень порезать ее. Ну то есть вы не нарезаете себе колбасу, потому что, эй, нарежь мне 200 граммов. Но некоторым даже в лом сказать это, поэтому они берут уже готовые нарезки, которые прям с завода им привозят, они обычно еще дороже. Но так лень сказать, что нарежь мне. И просто, не буду. Просто взял нарезку сразу и пошел.
А ничего не буду говорить. Пойду я домой. Не хочу ничего, мне лень.
Вот как вы живете. Сравнили себя с крепостными крестьянами, которые мерли от голода там. Мерли. Мне нравится это слово. Не знаю, есть оно или нет, но мне нравится мерли. Только что Алексей помыл и почистил картошку, сейчас варится в кастрюле. Новый экзот, Дмитрий, новый экзот. Ха-ха-ха. Ну и ничего себе. Я тоже, вот знаете, люблю картошечку себе почистить сам и посварить. А потом на конях поскакать вот так вот. С нами нефть. Мне реально лень, говорит Рыжик. Смеюсь голос, пишет Алекс Р. Картофельный старовер, говорит Александр Кузнецов. Зря вы, Алексей, про селедку. Так, это цифровое поколение эрзацы покупает. Гофман 69, говорит. Цифровое поколение эрзацы покупает. Сейчас я что-нибудь еще вспомню из того, что мы сейчас сделали. А, сыр в нарезку, да, тоже не буду вам говорить. Кстати, как вы умудряетесь выбрать сыр? Я все время путаюсь. Надо Гауду, надо Маздам, надо Бри или надо какой-то еще... Ну, мне трудно. Вот эти несколько сортов твердого сыра, несколько сортов сыра с плесенью, несколько сортов... Какого-то, не знаю, еще эти фирмы все. То вроде какой-то Брест-Литовская или что-то, я там не так и не понял. То вроде российская, то еще какое-то, то сложно. Как вы вообще, как, вы скажите, вот эта сложность выбора, она вот как вам, вам вообще легко живется с этим? Вот выбирать надо, а? Это же тяжело, как-то ведь, наверное, да? Кто пожрать любит, разберется. 90% вообще не пахнут, Гофман говорит. А все еще жрут пиццу на заказ, на дом, роллы. О, Рыжик, спасибо! Рыжик, спасибо большое, да! Вам влом сделать тесто для пиццы. Это если вы вообще экзоты и готовите пиццу. Ты любишь Бри и Чечил, мне здесь пишет. Ах, вот кто мне пишет, не скажу, кто пишет. Привет. Короче говоря.
Этот человек знает меня слишком хорошо. Кто этот, кто это человек?
Основа для пиццы продается, понял? Основа для пиццы, ладно. Самые хозяйственные домохозяйки, знаешь, что делают? Покупают готовое тесто. Потому что взять муку и налить воду в муку...
Но это нереально, Слон! Ты что? Это нереально! Что, дрожжи? Что такое дрожжи? Не-не,
это очень сложно. Нет, нет, я куплю сразу готовое. Пельмени давно лепили?
Да!
Пельмени давно лепили? Вот хороший вопрос. Давно ли вы лепили пельмени? Кстати, всем представителям шоу-бизнеса дарю эту фразу. Давно ли вы лепили пельмени? Это вообще-то очень круто. По аллитерации звучит. Дарю. Набор для винегрета можно купить готовый, только его еще смешивать надо. Да, лучше сразу винегрет брать, я думаю. Набор для винегрета. Набор для борща. Набор для борща. Как-то так. Сок в трехлитровых банках, наверное, не берете, да? Обеды для разогрева в СВЧ, пишет Алексис. Да, это то, что делают с вами буржуи. То, как они вынимают ваши деньги из ваших карманов. Они делают все. Все вообще. Кстати, вы все ходите по магазинам или уже вам привозят все шмотки, которые только можно, на дом вы их мерите и назад увозят то, что не нужно. Кстати, как насчет доставки? Вообще всего и везде, и всегда, и в любой момент. Нет, ничего. Не напоминаю. О! Как там с заменой распредвала в машине собственными руками? Как вам насчет перебрать коробку передач? Как вам насчет того, чтобы поменять... Блок цилиндров. Вот, кстати, я вот вспомнил, чем мы занимались с отцом, когда у нас была шестерка. Отец у меня врач по образованию. Не инженер, не шофер, нет, врач. Как вам поменять шаровую опору на своей тачке? Прямо на ходу практически, просто имея в багажнике запасную шаровую опору. Как вам такой трюк, а? Не хотите повторить?
Не хотите? Нет? Че, у нас времени нет? Очень-очень жаль, дорогие друзья. Я менял коробку на КамАЗе 6х6, Александр Первый говорит. О, великий, о, могучий Александр Первый. А что, против полуфабрикатов, Алексис? Нет, я за. Я просто о том, какие вы ленивые. И как у нас скоро грянет буря тех людей, которым даже в лом нарезать себе капусту нашинковать или пиццу самостоятельно приготовить, или пельмени слепить. Такие вы активные. Ужас вообще. Дальше прогулки по Москве. Хоть прогуляйтесь хоть по Москве, а то вам и ходить-то уже лень. А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.